Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1123-я встреча у нас с вами сегодня, и я надеюсь, что вы открыли уже 6-ю главу книги пророка Михея. Мы с вами начинаем сегодня читать с 6 стиха. Мы в предпоследней главе этой короткой, но очень важной пророческой книги, и мы видим, что никто не может сравниться с Богом, умоляющим о покаянии в настоящем на основании искупления, совершенного в прошлом. Да, именно так. Бог умоляет свой народ вернуться к Нему, покаяться в своем пренебрежении Божьей волей, покаяться в своих грехах. И Бог напоминает о том, как уже в прошлом Он совершил их искупление, как Он искупил их из Египта и провел через пустыню, даже при том, что они устраивали мятеж против Него. Бог защищал их от таких лжепророков, как Валаам, нанятый Моавским царем Валаком, чтобы произнести на них проклятие. Израильтяне даже не знали, что они находятся под Божьей защитой. Более того, израильтяне далеко не были послушным народом. Израильтяне далеко не были народом, который стремился исполнять Божьи заповеди, но Бог продолжал их защищать. И вот у этого народа появляется совершенно естественный вопрос. На самом деле здесь даже 4 вопроса, которые задают эти люди. И все это очень хорошие вопросы. С самими вопросами никакой проблемы нет. Напротив, действительно замечательно, что они эти вопросы задают. Самое главное, собственно, даже не сами вопросы, а ответ, который на них дается. Вот именно об этом мы с вами сегодня и будем говорить. Перед нами важнейший фрагмент Писания. Его часто используют и даже извращают некоторые современные религиозные люди. Его вырывают из контекста и пытаются сделать на его основании свои выводы. Или даже точнее, берут не весь этот фрагмент, а только один стих из него. Это 8 стих. Да, перед нами удивительнейший, интереснейший фрагмент Писания. Но давайте все-таки рассматривать этот фрагмент в контексте всей книги, а также в контексте всего Ветхого и Нового Заветов. Я убежден, что всякий человек, так или иначе имеющий религиозный опыт, или так или иначе верующий в какого-нибудь Бога, обязательно сталкивается с вопросом, как же мне подходить к этому Богу? Как приходить к Нему? Таких вопросов не задает только атеист. Языческие народы прошлого и настоящего обязательно задавались и задаются этим вопросом и находят на него свой ответ. Как мне прийти к Богу? Люди придумывают себе идолы, страшные, мерзкие. И люди пытаются умилосердить некое гневающееся божество. Ну а для этого, говорят они, надо что-то обязательно сделать. Сегодня есть немало людей, которые пытаются что-то сделать для Бога или принести Ему свои заслуги. Так вот, ровно этот самый вопрос, как мне прийти к Богу, как приблизиться к Богу, задается здесь, в 6 и следующих стихах. Ну и, собственно говоря, вопрос этот звучит в разных вариантах с разных сторон. Давайте прочтем 6 стих 6 главы книги пророка Михея. «С чем предстать мне пред Богом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?» В контексте повествования получается вот что. Эти люди спрашивали, что же не так с Богом? Мы ведь делаем все, что положено. Мы совершаем наши религиозные обряды, следуем всем необходимым предписаниям. Формально у нас все правильно. Ведь эти формы не мы сами придумали. Их дал нам сам Бог. Да, но Он ведь дал не только формальности. А эти люди как раз и свели веру к одним лишь формальностям. И да, вопрос, который задан в 6 стихе, это вполне нормальный, вполне закономерный вопрос. Этот вопрос может и должен задать любой человек, который приходит к Богу. Что я могу принести Богу? Что дать Ему? Он в небесах, а я здесь на земле, и я мал. Так как же мне с Ним общаться? Как установить с Ним отношения? Как угодить Ему? Как, собственно, спастись? При всем своем язычестве филиппийский тюремный страж, о котором мы читаем в 16 главе Деяний апостолов, задает ровно тот же вопрос. «Государи, что мне делать, чтобы спастись? То есть, как мне оправдаться перед Богом?» И дальше в книге пророка Михея, 6 глава, идут предположения о возможном ответе. Давайте еще раз перечитаем концовку 6 стиха. «Предстать ли пред ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?» Ну, то есть, люди говорят, «Бог этого требует». Бог так им сказал, и они приносят как раз те жертвы, которые предписаны в книге Левит. Помните, там объясняется и описывается 5 видов жертв Богу. Вот это и был их способ приблизиться или прийти к Богу. И вот они задают следующий вопрос. А достаточно ли будет просто формального соблюдения религиозных предписаний? И дело в том, что следование таким предписаниям по сути сводится к одной мысли. Чтобы быть угодным Богу, чтобы Бог меня принял, я должен что-то делать. Я должен что-то делать для Бога. Он хочет от меня конкретных дел или конкретных действий. И знаете, вот именно этот подход больше, чем что бы то ни было, открывает гордость человеческого сердца. Мы хотим что-то сделать для Бога. Нам становится как-то по-особому тепло, по-особому приятно, когда мы щедры, когда мы делаем Богу подарок. Заблудший человек, по сути, говорит, «Но я же крещен, я хожу в церковь, и я даже крестик ношу, и я щедро жертвую на церковные нужды. И я вообще-то порядочный человек, никого не обижаю, ни с кем не дерусь. У меня со всеми хорошие отношения, я ни с кем не ссорюсь. И чего же Бог еще от меня хочет? Ну, если Ему чего-то еще от меня надо, то пусть так и скажет, я же ведь сделаю». И помните вот этот вопрос, что мне делать, чтобы спастись? И ключевое слово здесь «делать». Как нам делать Божьи дела? Задают вопрос Иисусу. И Господь Иисус говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он, то есть Бог, послал. Слышите? Веруй в Иисуса Христа и спасешься. Вот единственное, чего Он от тебя ожидает. Да, спасающая вера неизбежно производит дела. Однако наши дела не являются основанием для спасения. Ваши дела никак не способствуют спасению. Ну а сам вопрос, как подойти к Богу, это вполне нормальный, вполне хороший вопрос искреннего, честного человека. И вот дальше звучит следующий вопрос. Давайте прочтем начало 7 стиха. «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?» Это тоже очень хороший вопрос. Это, если хотите, вопрос о щедрости. Ну да, я ведь уже достаточно сделал для Господа. Надо ли мне сделать для Него что-то еще? Еще больше сделать, чтобы обязательно, непременно угодить Ему? Такие вопросы задают и сегодня. Я помню разговор с одним весьма состоятельным человеком. И вот он мне как раз объяснял, в чем состоит его религия. Он говорит, «Я верую в щедрость. Каждое Рождество я выплачиваю моим сотрудникам бонус. Я жертвую и на то, и на это. Я много жертвую в церковь. Чего еще Бог может от меня пожелать? Но даже если Он чего-то от меня пожелает, я же щедрый, я все равно все это Ему в любом случае дам, пусть только попросит. Ну, то есть, я и так делаю все, и более того, я все отдаю Богу. Чего еще Ему от меня хотеть? Но если хочет, ну, я сделаю тоже. Пусть просто скажет, и опять-таки тот же самый акцент. Я сделаю. Вот это и есть главный вопрос. Правда ли, что смысл в том, чтобы мы в наших делах были предельно щедрыми? Можно ли сказать, что наша главная проблема в недостаточной щедрости? Некоторые говорят, как мало я сделал для Бога. Другие продолжают, что-то не так в моих отношениях с Богом, потому что я мало для Него делаю. Вот буду больше делать, буду лучше делать, и тогда в отношениях с Богом будет все нормально. И это говорят вполне искренние люди. Им кажется, что им надо делать все больше и больше. И некоторые проповедники этим умело пользуются, говоря, «Ты слишком мало потрудился, ты слишком мало делаешь». Тут, кстати, начинается даже манипуляция. «Ты слишком мало делаешь в церкви». И в ответ на это люди стремятся жертвовать все больше и больше, делать все больше и больше, предполагая, что теперь-то уж точно Бог будет в восторге от моей щедрости. Сегодня в церквях немало таких людей. Они стремятся делать все больше и больше. И при этом они уверены, что Бог вот прямо сейчас погладит их за это по головке или похлопает по плечу. Какой же ты молодец! Но давайте продолжим читать вопросы. Вот 7 стих начинается. «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?» Вот, то есть здесь у нас количество. «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» И вот тут, в этом заключительном вопросе, мы доходим уже до предела. И для слушателей пророка Михея эти слова имели особый смысл. Дело в том, что их ведь окружали языческие народы, которые поклонялись Молоху и Ваалу, и в жертву идолам приносили, среди прочего, и людей. Более того, порою в этом же направлении обращался даже Израиль. Два самых безбожных царя Южного царства даже участвовали в человеческих жертвоприношениях. Это были Ахаз и Манассия. Можно сказать, что эти цари были на низшей ступени безбожья. Но неужели Богу все это угодно? Неужели Он всего этого действительно требует? И тут я хочу говорить предельно аккуратно. Очевидно, что Бог никогда не требовал приносить в жертву людей. Однако Бог все-таки требовал, чтобы все первородное мужского пола приносили Ему. Это касалось скота, это касалось домашних животных. И, между прочим, это касалось также и сыновей. И тут мне могут сказать, так что же, значит, людей все-таки надо было приносить в жертву? Конечно, нет. И об этом неоднократно говорится в Библии. Я сейчас прочитаю всего 2 или 3 места на эту тему, которые я выбрал из многих. Думаю, в качестве иллюстрации этого будет достаточно. Вот, например, книга «Чисел», 18 глава. Бог дает здесь определенные предписания, и Он подтверждает то, что Он уже говорил раньше. Давайте прочитаем «Числа», 18 главу, 15 стих. «Все разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу, из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено». Да, друзья мои, Бог имел право на все первородное. Однако первородных из людей надо было выкупать. То есть, да, первородные сыновья также принадлежали Богу. Но их необходимо было выкупить. И в качестве искупления первородного сына платили серебром. И также искупали нечистых животных, потому что Бог не принимал в качестве жертвы нечистых животных. И вот это, между прочим, весьма интересно и весьма показательно. Получается, что человек тоже нечист. Вот мы сегодня посвящаем детей Господу. Мы приносим маленького ребенка в церковь, на него возлагают руки, о нем молятся, и это замечательно. И во многих случаях дети, которых мы посвящаем Господу, вырастают благочестивыми, любящими Господа людьми. Но это ведь далеко не всегда. Так что посвящение ребенка Господу – это, конечно, замечательно. Однако это не гарантирует, что ребенок действительно вырастет благочестивым. И не случайно за ребенка, за первородного, нужно было платить выкуп. Бог не мог его принять, точно так же, как не может принять нечистое животное. И ровно по этой же причине женщина, родившая ребенка в мир, считалась нечистой, потому что она принесла в мир нечистое. Не случайно и царь Давид говорил: «Во грехе зачала меня мать моя». И Бог не хочет этого ребенка, пока ребенок не будет искуплен. Так что надо еще ждать, пока этот ребенок не скажет: «Я принимаю Иисуса Христа, моего Спасителя». И вот тогда Бог может взять этого ребенка и действовать через него. Ну а до того времени никак. И, конечно же, Бог ни в коем случае не хочет человеческого жертвоприношения. Об этом очень много раз говорится. Давайте прочитаем еще один фрагмент. Книга «Исход», 13 глава, 2 стих. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие лжесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Ну и еще давайте прочитаем книгу «Левит», 18 глава, 21 стих. «Из детей твоих не отдай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я никогда не молился, чтобы мои дети были проповедниками. Вместо этого я молился, чтобы мои дети были спасены. И я молился и продолжаю молиться, чтобы Господь трудился в них и через них по своей воле, кем бы они ни были, какой бы профессией ни овладели. Если такова для них Божья воля, то пусть так оно и будет. Если Бог хочет, чтобы они были бизнесменами, то пусть они в бизнесе своем прославляют Бога. Если Бог хочет, чтобы они землю пахали, то пусть в этом труде они прославляют Бога. Если Бог хочет, чтобы они были учителями, преподавателями, то пусть в этом будет их поклонение. Понимаете, мы с вами не можем взять младенца, у которого наша греховная природа, и посвятить этого младенца Господу, гарантируя, что он обязательно будет служителем. Так оно просто не работает. Я знаю, что некоторые пытаются. Я знаю христиан, я знаю пасторов, которые молятся: «Пусть мой ребенок будет пастором». И потом пытаются донести до него: «Вот ты должен быть пастором». «Почему, папочка?» «Да потому что я о тебе молился». А потом у ребенка другое направление жизни, и Господь ведет его по-другому. Но мы пытаемся давить на нашего ребенка. Почему мы, служители, зачастую бываем так уверены, что ребенок будет по-настоящему благословен и будет по-настоящему благословением для других, если он станет пастором или диаконом или пресвитером в церкви? Кто нам такое сказал? Понимаете, пусть он будет хорошим, верующим, любящим Господа врачом, чем служителям, которые служат только по принуждению. Но как же тогда подойти, как же тогда приблизиться к Богу, который бесконечно высок и праведен, если мы с вами низкие грешники? Давайте послушаем ответ на этот вопрос. Мы прочитаем его в 8 стихе. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Три Божьих требования. Во-первых, быть праведным или справедливым в отношениях с другими людьми. В тексте мы читаем «действовать справедливо». Дальше второе. Любить дела милосердия. Любить, понимаете вы, друзья? И не только милосердие Божие, но и милосердие в своих отношениях с другими людьми. И, наконец, ходить в смирении перед Богом. Мы читаем «смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». И вот теперь вопрос. Как вы сможете все это сделать? Способны ли вы на это своими силами? Неужели вы считаете, что можно все это сделать без Божьей помощи? Неужели вы способны этого добиться без Божьего спасения? Если вы надеетесь, что у вас это получится, тогда мне предстоит сказать вам несколько весьма суровых слов. Вы либо наивный, либо лицемер. Только не говорите мне, пожалуйста, что живете сегодня в соответствии с этим нравственным кодексом самостоятельно, без Божьей силы, без Божьего водительства. Дело в том, что все это грани плода Духа Святого. Вот мы с вами читали сейчас 8 стих 6 главы книги пророка Михея, а давайте прочитаем и 22 и 23 стихи 5 главы послания к Галатам. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, все то, о чем мы с вами сейчас читаем, все то, о чем мы с вами говорим, может прийти только от Бога, Духом Святым, и никак иначе. А теперь давайте обратимся к Новому Завету и посмотрим, что там об этом говорится. Послушайте человека, который знает, о чем идет речь. Это Симон Петр. И его слова записаны в книге «Деяния апостолов», 15 глава. Помните, когда ранние христиане пытались понять, следует ли требовать от бывших язычников, обратившихся в христианство, соблюдение закона Моисеева? И вот что говорит апостол Петр в книге «Деяния апостолов», 15 глава, 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». То есть мы, евреи, спасаемся благодатью Иисуса Христа так же, как и язычники. Но давайте тогда разберемся, почему он об этом говорит. И причина описана в 10 стихе. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Симон Петр делает здесь очень важное признание. Он говорит: «Я жил под законом, но не я, не все мы, евреи, не могли дотянуться до подлинного соблюдения закона. Мы не могли его выполнить». Помните, апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Плотские помышления есть смерть, а помышления духовные – жизнь в мире, потому что плотский ум – есть вражда против Бога. Он закону Божьему не покоряется, да и не может. Так что живущие по плоти Богу угодить не могут». И дальше Павел продолжает: «Но вы не по плоти живете, если только Дух Божий живет в вас». Итак, живущие по плоти Богу угодить не могут. Но как же живет в вас Дух Божий? Через рождение свыше, конечно. Господь Иисус сказал: «Надобно вам родиться свыше». И евангелист Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вы слышите? Верующим во имя Его. И, друзья мои, нет, конечно, добрыми делами нам не спастись. Просто потому, что нет у нас таких добрых дел, которых было бы для этого достаточно. И вот когда люди так благостно читают 8 стих 6 главы книги пророка Михея, можно спросить таких людей: а у вас действительно все это есть? И вот это добро, о котором вы говорите, это внутреннее добро, оно действительно способно дотянуться до Божьей планки. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь?» И тут сразу можно спросить: ну хорошо, сказано, а вот услышано ли, воспринято ли, усвоено ли? Дальше, что же это добро? Действовать справедливо. Ну хорошо, ты считаешь, что можешь действовать справедливо. А где этот стандарт справедливости? Он в тебе? Он в обществе? Он в мнении большинства? Так это не дотягивает до Божьего стандарта. Любить дела милосердия. А что, вот ты серьезно можешь сказать про себя: я люблю дела милосердия. Не просто делаю, потому что положено, а реально люблю. Вот у меня есть эта любовь к таким делам. И смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Могу ли я сам смиренно-мудренно ходить перед Богом моим? Есть ли у меня такая возможность? Есть ли у меня такое право? Могу ли я просто прийти к Нему и сказать: знаешь, Боже, я вообще-то порядочный человек. Дай-ка я перед Тобой буду ходить. Друзья дорогие, нет у нас такой возможности. Нет у нас такого права. И человек, который говорит: вот и все, что нам надо, никакого спасения не требуется, этот человек либо не понимает глубины нашего падения, либо не понимает величия Божьей планки, величия Божьих требований, либо, к сожалению, он просто лицемерит. Хочешь попробовать жить перед Богом своими средствами? Знаете, даже пробовать не надо. Все равно ничего не получится. Именно поэтому Бог и даровал нам спасение в Иисусе Христе. И именно поэтому мы можем иметь рождение свыше и пребывание Духа Святого в нас. И вот когда Дух Святой в нас пребывает, тогда мы можем поступать угодно Богу. Тогда, но никак иначе. Продолжим нашу беседу в следующий раз.
И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.